Евангелие Луки, глава 2, стих 14. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Я полагаю, что благоволение по Писанию – это доброе благорасположение или желание добра человеку. И это провозглашение говорит о готовности Бога восстановить человека в утраченных им правах как на землю, так и на небо. Практически это провозглашение говорит не только о рождении Христа, но и о Его воскресении. Рождение – это всегда новая жизнь, воскресение. То есть оно связано именно с этим. А посему, согласно Писанию, право на небо выражается в свободных, желанных и правовых отношениях с Богом, а на землю – в изобилии материальных благословений. Бог не изменился, Он совершенно не намерен был томить голодом своих детей. Однако мы знаем, что в пустыне это происходило, когда Он вел народ израильский к своему сердцу, к самому себе, к горе Синай, чтобы они встретились с Ним. И Он говорит: «Я томил тебя голодом и жаждаю для того, чтобы ты узнал, где твое сердце». Потому что во время этого томления мы можем определить, где располагается наше сердце. Если оно располагается в Боге, мы будем продолжать стремиться к Богу. Мы просто определим в этот момент. Или же мы начнем говорить, где же эти благословения, где эта хананская земля, где это мед и молоко, которые ты нам обещал. Не ты ли обещал нам быть благословенными, и почему мы испытываем нужду? Человек Божий, стремящийся к Богу при испытании нужды, еще ближе чувствует Бога. А человек, который думал, что он близко к Богу, наоборот, вдруг осознает, что он далеко от Бога, потому что его отношения с Богом определялись материальными благами, а не внутренним отношением и состоянием с Богом. А посему благоволение Бога к человеку, о котором здесь говорится, большинством его избранного народа, как в прошлом, так и в настоящем, было либо отвергнуто, либо встречено враждебно, в силу чего, как в прошлом, так и в настоящем, многие святые находятся не просто в бедности, а за чертою бедности. И не только не имеют правильных отношений с Богом, но и не ищут их. Хотя в действительности человек желает принять и общение с Богом, и материальное процветание, но только на своих условиях, которые выражаются в двух человеческих полярностях, либо в аскетизме, либо во вседозволенности, активизирующих не благоволение Бога, а Его палящий гнев. Потому что как аскетизм, так и вседозволенность являются делами плоти, и к условиям Бога никакого отношения не имеют и не могут иметь. Если мы выдаем свои условия за условия Бога, мы совершаем святотатство, потому что присваиваем Богу то, что, по сути дела, является нашим авторством. Когда мы начинаем томить свою плоть намеренно, издеваясь над ней, как это делают монахи всех христианских конфессий, доходит до того, что они начинают пренебрежительно относиться к своему телу, совершенно не полагая, что это храм Божий, и отношение пренебрежительное к нему непозволительно. Его надо вовремя кормить, вовремя мыть, вовремя, как говорится, давать пищу, тепло, одежду и отдых. Это весьма важно. Посему, когда мы так делаем, то, во-первых, мы таким образом отказываемся почитать Господа как своего Бога. Во-вторых, отказываемся признавать над собою Его власть. В-третьих, мы отказываемся восхвалять Его. И в-четвертых, мы отказываемся поклоняться Ему, когда мы выдаем свои условия за Его условия. Когда меняем прерогативу Бога на свою прерогативу, то есть главное меняем на второстепенное, если главным является «ищите Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам», мы начинаем в первую очередь искать материальное, а потом, говоря, вот когда мы найдем материальное, это и будет означать, что мы избавились от духа нищеты. Мы сами произвольно делаем толкование, что над нами якобы господствует дух бедности, потому что мы находимся в нищете. А что святые прошлых времен, которые скитались по пустыням и горам, в голоде, в холоде. Над ними дух бедности господствовал, в то время, когда они были помазаны силой Святого Духа, и в этой бедности они показывали богатство Бога в нетленной красоте, в общении с Ним. Исходя из Писания, чтобы благоволение Божие к человеку могло быть воспринятым или реализованным, человеку необходимо принимать благоволение Бога на его условиях. Благоволение, благословение, которое в первую очередь является в правильных отношениях и только затем в бездне, лежащей долу. Благословение, бездне, лежащей долу. Давайте посмотрим на первое поклонение человека в лице мудрецов, которое произошло после этого провозглашения. Ведь чтобы благоволение Божие стало их достоянием, и они должны были принять это благоволение на условиях Бога. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Матфея 2, 11. Здесь говорится, для того, чтобы благоволение Бога могло быть на нас, мы должны оказать Богу или свое благоволение, показать, что мы благоволим к Богу. Я вновь и вновь хочу отметить, что Бог никогда не даст благоволение человеку и никогда не будет у него благоволения, если человек прежде сам не покажет своего благоволения. Ведь почему благоволение на жертву приходит? Потому что человек показывает свое благоволение Богу в жертве. Он приносит тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу, и тогда на эту жертву приходит благоволение. Если наша молитва соответствует требованиям Слова Божия, на нее всегда приходит благоволение. «Придите ко мне, приблизьтесь, и я приближусь к вам». То есть всегда Бог исходит от того, чтобы Его благоволение могло на нас почивать, и мы могли его принять, нам необходимо оказать Богу свое благоволение. Вот посмотрите, мудрецы пришли и показали свое благоволение Богу, чтобы благоволение Божие затем могло почить на них. Мудрецы Востока – это на самом деле не волхвы и не колдуны, а люди, имеющие общение с Богом и откровение о Боге. Притом настолько великое, близкое и сильное, которое превосходит своими откровениями, которыми обладает народ израильский. Так как одно из значений слова «волф», помимо слова «жрец», «ворожей» и «гадатель» означает также «тайноведец», «мудрец» и «пророк». Я не знаю, почему переводчики решили этих людей назвать волхвами, потому что когда волхв, то у человека появляется то есть возможность и свобода что-то предпринимать. Ага, значит, это какие-то ворожеи. Это что, сатана им открыл, что где произойдет рождение Христа, чтобы прийти и поклониться? Ведь они первыми были, кто пришли и поклонились. Только потом были пастухи овец, а они были первыми. Почему Бог пальму первенства отдал этим людям, этим пророкам? Как мы с вами говорили, есть, допустим, слово «коса», который косит траву. И есть коса, которую женщина заплетает. И есть коса, которую Павел говорит, мы сели на косу и попали на мель. И еще косым называют зайца. Косой побежал, говорит, пристрелил косого. Вы видите, слово «коса» – одно слово, но в разных предложениях оно имеет разное значение. Так и слово «волхв». Оно в разных предложениях должно было иметь одно значение. Бог никогда бы не позволил сатане это сделать. Ведь если бы действительно гадатели и ворожеи были волхвами, то, скорее всего, с одной стороны, они навряд ли могли бы иметь такие отношения с Богом и такое откровение о Боге, а то, с другой стороны, навряд ли они искали бы Бога во плоти, чтобы поклониться Ему. И что самое замечательное, их поклонение выразилось в приношении таких даров, которые символично указывали на определенные достоинства, которые они оказали Сыну Божьему во плоти. Золото, которое они принесли, являлось эквивалентом денег. Они принесли ему золото как царю. Ладан они принесли ему как первосвященнику, а смирну они принесли ему как человеку. Смирна – это как раз то самое мира, которым Мария помазала тело Иисуса перед Его страданиями, которое вызвало ропот всех учеников в силу их невежества. Видимо, ученики совершенно забыли незыблемую и неизменную заповедь, которая открывала путь к Богу и познание Бога. «Пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками». Исход 34:20. Посмотрите, с чем явились эти волхвы. Недостаточно принести только золото, то есть признать его царем, принести ему деньги, потому что деньги являются эквивалентом этих золота и серебра. Они дают возможность человеку господствовать над миром. Миром правят те люди, у которых есть деньги. Есть выражение такое: «деньги правят миром». Кто богаче, тот и правит. Бог выбирает всегда на престол человека, который обладает богатствами, и дает ему эти богатства. Любому царю, пусть даже вассалу, гаулярту какому-нибудь, которого кто-то поставил. Наша страна, в которой мы живем, является царствующей страной. И она поставляет во многих странах царей. Но на самом деле они не цари, гаулярты, как говорится, то есть представители этого царя. Их нельзя назвать царями в буквальном смысле слова, но тем не менее, когда они получают эту власть получают богатые люди, и богатство начинает к ним направляться, они начинают ими пользоваться. Я хочу, чтобы мы увидели, что когда мы отдаем деньги, мы должны их отдавать как царю, приносить ему как царю, потому что это принадлежит ему в первую очередь. Если Писание говорит, что всякое зло или же корень всякого зла – это сребролюбие, то мы с вами исходим из обратного положения, что корень всякого добра – это власть над деньгами. То есть Бог дает деньги как власть человеку. Через деньги он будет править миром. Поэтому один из барон Ротшильд, это человек, относящийся к тайному сообществу иллюминатов, масонов, однажды на одном из собраний он сказал: «Нам абсолютно не важно, кто стоит у власти, тот человек, который обладает денежной массой, диктует и пишет законы любой стране». То есть люди это знают, но не все в это верят и говорят: «Не в деньгах счастье». Конечно, не в деньгах счастье, когда они владеют вами. Счастье тогда, когда вы владеете ими. Но оно не в деньгах, оно в Боге, потому что Бог в этих деньгах показывает себя, Бог отражает себя в золоте. Ведь вся земля принадлежит Ему. Это неправедное богатство, но есть праведное богатство, золотом и серебром называется цена искупления. Бог искупил нас от смерти не золотом и серебром, но драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца. То есть кровь Иисуса Христа приравнивается к деньгам, к власти. Кровь Иисуса Христа обладает властью. И когда мы приходим к Нему с золотом, а потом важно, чтобы мы пришли также к Нему как к первосвященнику, чтобы мы признали в Нем не только царя, но и первосвященника, принесли Ему ладан вместе с золотом. Беда в том, что многие святые приносят десятину, но не приносят ее не как царю, они приносят ее себе, они приносят ее для того, чтобы быть богатыми. Больше отдашь – больше получишь. Они не приносят ее, что они показывают, что не чтят Бога и ищут Его лица в Его праведности. И не представляют Ему, чтобы Он руководил их жизнью и давал им ровно столько этих средств, которые могли бы их взращивать во Христе Иисусе. Для определенных людей дай чуть больше, и они не смогут уже быть взращиваемы в Боге. Они быстро увлекутся. Дай меньше, они начнут воровать. То есть поэтому Давид молился: «Не дай мне такой нищеты, чтобы я мог обратиться, и стал воровать, и не дай мне такого богатства, чтобы оно стало мною владеть». Поэтому каждый должен понимать, что то, что у тебя есть – это любовь Божия и милость Божия к тебе. Бог хочет, чтобы тем, что у тебя есть, ты мог мудро распорядиться. Будешь верным в малом, получишь большее. Быть первосвященником, признать Христа первосвященником, принести Ему ладан. И как Сыну Человеческому смирну. Смирна относилась к телу, вы знаете, что тело помазали смирною. Богатых людей, когда хоронили, их мазали смирною и алоем. Когда Христос умер, то уже не Мария, которая помазала Его еще живого, тело Его живое, смирной, а Иосиф из Аримафеи и Никодим. Это два человека, знаменитые из Синедриона. Они принесли литр около 100 смирны вот этой иалоя и полностью практически запеленали Иисуса вот в это ароматизирующее тело. Его было обильно смазано, мертвое тело, вот этой смирной. Она буквально пропитала его тело. Господь хотел показать, что Он заботится о теле и что Он приготовил для тела, что тело будет благоухать. Смирна – это благоухающее вещество, которое входило в состав благовонного курения, помимо всего. Смирна говорит о том, что Бог приготовил тело, а оно будет благоухать только тогда, когда будет держава воскресения в этом теле. Поэтому, когда мы добровольно и с радостью чтим Бога десятинами и приношениями в соответствии всех требований Писания, мы чтим Его как Царя, как Первосвященника и как Сына Человеческого во плоти, учитывая, что тем самым мы показываем причастие к Нему. Таким образом, у Бога создается основание и возможность, когда придет время, упразднить державу смерти и воздвигнуть державу воскресения. Он ее сделает, воздвигнет только в тех людях, которые будут чтить Его десятинами и приношениями, чтить Его ладаном и чтить Его смирною. Все это можно сделать сразу, как говорится, в одном приношении, ведь они не отдельно приносили Ему, они вместе это все принесли Ему. Вот сейчас, когда мы будем чтить Господа десятинами и приношениями, мы будем чтить Его также ладаном и смирною. То есть, как чтить Его ладаном? Это искать Его лица, как первосвященника. Как чтить Его смирною? Это представлять и признавать, что Его тело было залогом за наше тело, и что наше тело станет точно таким же, как и Его тело. И перед тем, когда нас положат в гробницу, предварительно распяв, опозорив, то Бог сделает так, что наши тела будут уже облечены в эту смирну, помазаны этой смирной. И когда мы восстанем, когда Бог воздвигнет державу воскресения, то, написано, стражи сделались мертвыми от страха. Те, которые наблюдали, что вот, все, и печать положили, теперь уже оттуда им не выйти, все, работа прекрасно сделана, все, все удалось, вся клевета удалась, вся ложь удалась, все поверили, что эта ложь есть правда и так далее. Но эта стража сделалась как мертвая. Поэтому я хочу, чтобы в этом приношении мы также помнили, что то, что мы сейчас будем делать, чтить Господа, это является залогом воздвижения в нашем теле державы воскресения. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «Боже, прохожий я в жизни земной». Итак, давайте вспомним, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которое они получили по откровению через Моисея. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Господом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.